В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Программа «Ценные мысли», как всегда, по понедельникам в 12:10. Говорим каждый раз со специалистами, которые разбираются в чем-то очень предметно и экспертно. И сегодня, вот даже в заставке у нас звучало слово «психологи». Сегодня у нас не столько психолог, сколько социолог. Николай Судаков, кандидат социологических наук, доцент. Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришел. Вопрос такой. Ты эксперт в области трудовых ресурсов. Мне вот давно хотелось разобрать эту историю, разобрать ее, естественно, в применении к Крыму, потому что здесь я вижу два, вот я сейчас их обозначу, два таких значимых тренда. Первый тренд – это, ну, как часто шутили, да, полуостров для пенсионеров. То есть еще с советских времен значительное количество, или там существенное количество людей, которые оказывались крымскими жителями, это были так называемые военные пенсионеры, или не так называемые, а просто военные пенсионеры, то есть люди, которые приезжали туда и, по сути, уже не работали, а получали пенсию. Сейчас эта традиция сохраняется, и да, знаем мы из новостей, что военным, опять же, уходящим на пенсию, российская армия отдает какую-то недвижимость в аннексированном Крыму. То есть вот один тренд, да, увеличение количества населения за счет тех, кто не будет производить никаких, я не знаю, трудовых усилий. И вторая часть, второй тренд, который сейчас намечен после 2014 года, это отъезд абитуриентов для того, чтобы учиться в вузах материковой Украины и, собственно, не только Украины, потому что значительное количество крымских выпускников, они даже, ну, напрямую сразу едут и поступают в какие-то университеты Польши, Словакии, вот близлежащие к нам страны, в принципе, замечены. Тот, у кого есть деньги вменяемые, да, денег больше, может ехать дальше. И там уже и Великобритания, и Франция, и так далее, но таких действительно немного. Много едет в Украину. Статистика единственная, которая у меня есть, это 2014 год, когда только в течение одного года на материк, ну, на неоккупированную территорию перевелось больше 20 тысяч студентов. Это такой существенный, как мне кажется, я не знаю, существенное количество людей. Люди переводились и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м, но этих данных у нас нет, потому что Министерство образования, по сути, их засекречивает, чтобы не нанести какого-то, я не знаю, вреда, не повредить безопасности этих людей, потому что там действительно люди могут сталкиваться с угрозами и чем-то таким еще. Итак, трудовые ресурсы. Крым, на который каждый год тратится российским бюджетом 2 миллиарда долларов в виде дотаций. Вот заселение его, ну, привлечение туда новых людей, но именно как пенсионеров. Как вот для тебя, как для специалиста, это влияет на собственно, трудовые ресурсы, к чему это может привести, и может ли когда-нибудь крымская экономика, ну, я не знаю, быть самодостаточной, а не дотационной?
Ну, Паш, дело в том, что Крым сам по себе исторически, как бы, ну, всегда в такого рода поддержке нуждался, и в том числе в экономическом плане, в первую очередь. Ну, исторически так сложилось, что это, да, такая курортная среда, и, в принципе, действительно традиция того, что территории Крыма давались как благо тем, кто послужил Отечеству, да, наверное, такая тенденция остается. С другой стороны, на сегодняшний день пока что, мне кажется, мы не можем говорить о том, что это такой уже устоявшийся тренд. На сегодняшний день действительно мы можем говорить о том, что население Крыма увеличивается за счет скорее вот такого чиновничьего и военного присутствия, то, что, очевидно, развивается государственная и военная инфраструктура в Крыму, и это тот ресурс, который невозможно взять в самом Крыму, ну, в силу объективных обстоятельств, идеологических в том числе.
Ну, хорошо, даже если брать, скажем так, трудоспособное население, то, что оно сейчас, то, что завозят сейчас действительно чиновников и военных, они же тоже вот продуктивной силой, наверное, не являются. Они не производят материальных благ и материальных услуг, они тоже сидят на бюджете.
Ну, в этом отношении мы должны коснуться тогда самой экономики, а что вообще экономика Крыма производит и какая потребность в кадрах у крымской экономики была и есть. И если мы как бы посмотрим на это, то на такой сегмент, то мы увидим, что на самом деле в Крыму относительно небольшое количество крупных предприятий, которые, собственно, обеспечивают производство. Средний бизнес, опять же, он был весьма, весьма противоречив. Мелкое предпринимательство, которое активно развивалось, в принципе, в периоды независимости, сильно пострадала, я бы даже сказал так, в связи с миграционными настроениями, которые произошли в 2014 году. То есть, в принципе, значительная часть активно настроенных как бы людей, которые сами на себя работали, они ну, частично как бы ушли из Крыма. Тем не менее, сама конъюнктура, особенно туристическая, да, вот то, что на сегодняшний день, пожалуй, наиболее сильно пострадало, оно вызвало как бы определенного рода сокращение. Однако это такие выводы, они, к сожалению, их невозможно так подтвердить. Это скорее собственные соображения, поскольку если смотреть на количество предприятий в Крыму, особенно малых предприятий, то оно значительно выросло, согласно российской статистике. Ну и тут единственное, пожалуй, такое объяснение, возможно, только в свете того, что Крым все-таки является весьма санкционным, и для огромного количества компаний, которые имеют международные связи, корни, невозможно, скажем так, вести бизнес как бы в российском, простите, Крыму, а нужно все-таки отдельно заводить какую-то компанию, ориентированную исключительно на Крым.
То есть компания, которая и так работает в России, она не имеет возможности, чтобы не попасть под санкции, работать еще и в Крыму, и поэтому регистрируется какая-то там дочка или якобы вообще отдельное предприятие.
Я думаю, что только так мы можем пояснить тот факт, что резко количество предприятий, мелких предприятий в Крыму как бы возросло. Для этого, по сути, нет никаких условий для такого роста. То есть я думаю, что единственное, чем это может объясняться, это вот такой ситуации. Что касается общего числа, да, то действительно мы можем сказать о том, что Крым несколько просел в начале по количеству населения, и если посмотреть на природный прирост населения, естественный, да, вот, то он остается на очень-очень незначительных, несмотря на то, что он положительный. А основной прирост населения как раз действительно наблюдается
по
статьям миграции. Да, то есть это именно так.
Хорошо. Я когда-то читал об одном средневековом путешественнике, который для себя задумался, а как ответить на вопрос, вот этот город или это государство, оно богатое или не богатое? Ну вот почему ты померяешь, по какому критерию? Я не знаю, золотые храмы? Ну, окей, мы знаем Дели, да, в котором есть абсолютно там богатые да, храмы, но при этом огромное количество нищего населения. А может быть, там еще какой-то параметр. В общем, я сейчас не буду долго грузить, да, он, в конце концов, он для себя вывел вот тогда еще в Средневековье следующий параметр. Город является или страна более богатым, чем больше профессий есть в этом городе. Для Средневековья, как мне кажется, это весьма мудрая мысль, и она, собственно, подводит нас к трудовым ресурсам. Вот как это вообще измеряется, и для чего это нужно, и кому это нужно?
Ну, в целом, да, наверное, даже можно согласиться с подобным утверждением. Вот, скажу только такую вещь, что действительно экономический анализ и, собственно, результативность экономики, точнее, наоборот, давайте скажем так, что рынок труда является очень таким хорошим показателем тех процессов в экономике, которые происходят. На рынке труда это действительно в первую очередь отражается. Так, мы знаем, что, в принципе, наиболее таким показательным, да, является уровень безработицы, который характеризует, насколько люди могут, да, приложить свои силы в данном месте, в данной области, насколько совпадают их умения, навыки и так далее с той экономической системой и теми ресурсами, которые она производит. Ну, что касается анализа, то, в принципе, здесь все достаточно просто. На 90% анализ рынка труда строится на статистических данных. То есть это, в принципе, та статистическая отчетность, которая собирается государством, в том числе по налогам и другим статистическим показателям о занятости населения. Отдельной разновидностью являются выборочные статистические обследования. Вот. Ну и вот остаток 10% информации, который собирается при помощи различных других, в том числе социологических исследований, которые как раз стремятся к охвату тех форм, которые не охвачены статистикой, и, собственно, позволяют качественно идентифицировать те тренды, тенденции, которые на рынке труда складываются. Ну и здесь очень важно понимать то, что, собственно, здесь мы становимся заложниками, можно сказать, того объема статистической информации и качества статистической информации, которая собирается, да, то есть, собственно, от качества статистики.
Связь прямая, да, чем более качественная у тебя статистика, тем лучше ты, ну, я не знаю, прогнозируешь, что будет на рынке труда или как, или, я не знаю, ставишь задачи университетам, ребята, все, хватит готовить юристов, теперь готовим инженеров, нет, хватит инженеров, давайте теперь ботаников,
ну,
или это слишком примитивно?
Ну, сущностно оно, наверное, так и есть, просто это чуть-чуть другой срез. То есть сейчас мы говорим просто об информационной основе, скажем, того, что откуда мы берем данные про рынок труда. Но можно сказать также и то, что эти данные могут быть организованы абсолютно по-разному, но ты прав. В принципе, когда мы говорим про анализ и прогнозирование рынка труда, здесь можно выделить две таких стратегии. Основным критерием, которым является качество и объем статистических данных, которые есть. Так, например, можно сказать, что существует количественная модель, которая основана исключительно на статистических данных, но, безусловно, тогда к ним выдвигается требование, что ряды должны быть длинные, цифры должны быть взаимосвязаны, проверены и так далее, и так далее. И, к сожалению, в Украине мы такой ситуации не имеем, потому что у нас достаточно короткие ряды, то есть все цифры, которые мы имеем по рынку труда, как раз в связи с трансформацией, они очень часто изменялись, и, по сути, очень сложно делать, как говорится, такие экстраполяции на основе коротких рядов.
Короткие ряды или длинные ряды, я сразу так для себя уточняю, это когда мы одни и те же параметры меряем на протяжении одного года, потом второго, потом пяти, потом десяти, потом пятидесяти, да?
Да, желательно, да, в идеале это именно так, и в Украине, к сожалению, такого нет. Изменение методологии, изменение территории вот даже с 2014 года приводит к тому, что, в принципе, статистике доверять очень тяжело. Вот. Отсюда как раз возникает вот эта вторая стратегия, качественная стратегия, ориентированная на экспертные оценки, получение, в принципе, таких, ну, качественных оценок перспектив развития той или иной отрасли, того или иного рынка. Потому что я еще одну важную вещь скажу. У рынка труда есть существенная особенность, это его территориальная локализация. Иными словами,
Тебе не нужно просто 50 пекарей, да? Тебе нужно 50 пекарей в этом конкретном городе, да, или в этом конкретном, да, я не знаю, в этой конкретной области.
Да, да, да. Вот и, собственно, отсюда вот, вот такие статистические проблемы, да, когда мы знаем, что в Украине не хватает, например, там токарей или сварщиков. Но где конкретно их не хватает? И где конкретно, какие деньги конкретно кто им платит, реально статистика этого не фиксирует и не может сказать. Поэтому, ну, а извините, если, допустим, функционирует какое-то успешное предприятие, где-то в какой-то, скажем так, глубинке, да, вот какова вероятность, что человек, как бы получив образование сварщика или токаря в столицу, вот все бросит и поедет в глубинку работать по своей специальности? Тоже есть вопрос к этому. Вот.
Есть вопрос. Хорошо. Кстати, если у вас есть вопросы, уважаемые радиослушатели, вы их, конечно же, можете задать. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки бесплатные. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 31 18. Напоминаю, это программа «Ценные мысли» на радио Крым Реалии. У меня в гостях Николай Судаков, кандидат социологических наук и эксперт в области рынка труда. И мы продолжим через пару секунд.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право порассуждать или послушать рассуждения сейчас эксперта в области рынка труда Николая Судакова. Это кандидат социологических наук и человек, который работает даже в специальном институте изучения вот этих самых трудовых ресурсов. Вот крымская экономика, да, которая состоит, как я уже сказал, которая несет в себе два таких тренда. Первый тренд – это добавление или там заселение пенсионерами, и второй тренд – это заселение, ну, людьми, которые тоже, по сути, в производственных, да, цепочках не очень участвуют. Это военные чиновники. Как это может отразиться на самой экономике крымского полуострова? Как это отразится на демографической ситуации?
Ну, сложно сказать сейчас, наверное, как оно будет в перспективе. С другой стороны, наверное, мы можем говорить о том, что такие тенденции будут снижать гибкость рынка труда. Безусловно, что в такой ситуации, ну, если не изменится, скажем так, климат, если, ну, я имею в виду экономический климат в Крыму, то сложно ожидать того, что в нем экономика в Крыму начнет бурлить. Хотя, безусловно, определенные такие, ну, положительные для экономики тенденции, в принципе, можно ожидать с тем же налаживанием транспортной инфраструктуры и так далее. С другой стороны, все равно основной, ну, в России нельзя забывать про наличие государства, и, в принципе, это государство ориентированное и государственно целевая экономика, а государственные предприятия, как бы мы ни оценивали их, они все равно более ригидны, менее подвижны, более зависимы от внешних ресурсов, но, с другой стороны, более стабильны.
Ну, то есть, потому что в них все время можно досыпать из бюджета, из кармана тех же пенсионеров,
да,
по сути.
Да, да, да. То есть, это поэтому так, с точки зрения вот таких действительно живых, живой экономики, да, навряд ли, мне кажется, можно ожидать того, что она будет как-то так интенсивно развиваться, поскольку, с другой стороны, опять же, мы говорим о том, что что Крым может развиваться действительно в таком, в плане санаторно-курортном. И но это, по сути, что такое?
Это прежде всего сфера услуг, где должно быть очень много разного именно малого или мало-среднего бизнеса, а он, как ты уже говорил в самом начале, в значительной мере после аннексии оттуда уехал, потому что для бизнесмена свобода – это как и свобода предпринимательства, так и свобода личности важна.
Ну вот, да, я просто хотел еще добавить в контексте того, что когда мы говорим о… То есть, курортная среда, она на самом деле также предполагает наличие каких-то частных инвестиций. И вот такие инвестиции, мне кажется, в Крыму возможны, что просто богатые люди захотят себе, как говорится, закопать свои денежки в какие-то домики, дачки, вот, и так далее. Но опять же, говорить о том, что эта инфраструктура в ближайшей перспективе начнет приносить доход, это как бы уже, это уже, то есть нужды отдыха, она, безусловно, чьи-то решит, вот, то есть станет ли, то есть перерастет ли это в перспективный бизнес, вот в чем вопрос, как бы.
Интересный подход. Сейчас также вот важная история, да, я уже о ней немножко упоминал, это вступительная кампания в украинские вузы, да, и много студентов, много абитуриентов сейчас поступает, и есть даже специальные там льготные программы, например, для крымских абитуриентов и даже абитуриентов, естественно, с оккупированных территорий Донбасса. Вот как ты считаешь, вытаскивание, по сути, я не знаю, студентов, да, молодых людей, привлечение их к образованию здесь, влияет на трудовые, опять же, ресурсы в самом Крыму? Как это влияет на экономическую ситуацию в Крыму, в Украине?
Ну, здесь Крым, Россия и Украина в этом отношении не отличаются. Часть молодежи, несмотря на некоторый прирост, скажем так, все равно остается крайне мало, мы находимся на дне, поэтому, ну, в смысле, демографической ямы выпускников у нас мало, а, в принципе, мощности образовательной системы весьма-весьма большие. Поэтому, наверное, в качестве позитива такой ситуации можно сказать, что сейчас получить образование достаточно просто. То есть было бы желание найти место себе в системе высшего образования, ну, возможно. Однако, к сожалению, качество нашего образования действительно очень и очень сомнительное.
Может, поэтому люди, кто имеет деньги, выбирают возможность уехать в ту же там Польшу?
Да, это как раз недоверие, да, к нашей системе образования во многом как бы предопределяет то, что наша молодежь стремится получить образование на Западе, но вы же знаете, что в плане образования и получения образования здесь, я бы сказал, основную-то роль играют родители. И именно родители, которые столкнулись как бы с тем, что, ну, что мы имеем, а мы имеем очень низкое качество образования и гуманитарного, и профессионально-технического, если говорить про профессионально-технического, и естественно-научного. Это действительно так, и это связано, в принципе, в целом с очень серьезным кризисом в науке, который на сегодняшний день происходит в образовании. И во многом это влияет как раз на рынок труда. Здесь стоит понимать, что при регулировании рынка труда, при возможностях стимулирования его, очень важен механизм взаимодействия между тремя основными субъектами рынка. Это работодателями, это, собственно, рабочей силой, людьми, вот, и сферой образования, которая должна, как говорится, выступать посредником. Однако у нас как раз наш дисбаланс во многом определяется тем, что система образования вообще ни в коей мере не ориентирована на потребности нашей экономики. То есть и по факту таких связей на сегодняшний день нет. Если смотреть на те проекты, которые на сегодняшний день связаны, финансируются Европейским Союзом, и, собственно, логика тех реформ, которые закладываются Министерством образования Украины, состоит в том, чтобы наладить взаимосвязь именно высших учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений с работодателем.
То есть именно для этого, да, сейчас уже заходят какие-то, ну, серьезные международные компании. Мне точно известно, что там вот он химфак, туда уже там со второго курса этих студентов начинают присматривать разные большие химические, в том числе иностранные корпорации, вводят туда, я не знаю, какие-то взаимодействия с исследовательскими центрами в своих странах, условно, есть. То есть я точно знаю о немецких, британских и еще ряде. Японцы, по-моему, где-то есть. И вот, то есть это, вот эти зачатки, это и есть то, куда двигается украинская система выравнивания рынка труда. Потому что если его не выровнять, то, как сейчас, 136 вузов, по-моему, дает диплом юриста, на рынке труда котируются примерно 4 диплома, а в некоторых местах даже неважно, есть ли у тебя высшее юридическое образование. Ну,
да, понимаешь, Паш, дело в том, что на сегодняшний день экономика, ну, и работодатели это, я думаю, очень быстро осознают, что мы вошли в ту эру, мы вошли в эру конкуренции за рабочие руки, за рабочую силу. Работодателю очень сложно признать этот факт. У нас в Украине работодатель в массе, повторюсь, в массе, считает, что хорошо, когда люди работают за минимальную заработную плату, однако, как говорится, простите, дураки закончились. Вот, и это работодателю очень неприятно осознавать то, что необходимо платить нормальную, ну, такую заработную плату, которая необходима. Однако, что тут сказать, тут можно плакать, можно не плакать. Незримая рука конкуренции это дело отрегулирует, и всем стоит понимать, что Украина вступила в глобальную конкуренцию за людей. Поэтому нашим работодателям будет действительно тяжело находить способы удержать людей, потому что, ну...
Мир открыт, можно мир ехать. Открыт, да. Польша выдает тысячи ежегодно квот на легальную рабочую силу. Ну,
при том, Паша, я бы сейчас так очень модно говорить о том, что Польша у нас все забирает, что рабочие, что нема кому буде працювать.
Ну, как все время Великобритания забирала у Польши,
да,
наверное.
Да, да, да. Но я скажу другое. На самом деле огромное количество людей возвращается из Польши. Во-вторых, огромное количество работодателей осознает, как говорится, свои перспективы и повышает зарплаты. И более того, те, кто хорошо себя чувствует, а таких компаний на сегодняшний день достаточно много, на самом деле не имеют проблем как бы с наймом рабочих рук. Действительно представляется, что вот сфера такой вообще неквалифицированного труда, она действительно проблематична, потому что все, кто может собирать клубнику, едет ее собирать дороже, чем здесь, скажем, чем можно платить тому же грузчику или кому-то так. То есть вот, но опять же, это все сферы неквалифицированного труда. Если говорить о квалифицированном труде, то на сегодняшний день, опять же, вот эта конкуренция, она изменила соотношение. На сегодняшний день на строительных предприятиях сварщики, арматурщики, бетонеры, бетонщики, кровельщики, они получают весьма и весьма приличную зарплату. Вот, если это работающее предприятие, которое строит. А действительно, а те предприятия, например, жилищно-коммунального хозяйства, которые платят исключительно официальную зарплату, крайне приближенную к минимальной, то, конечно, они никогда не найдут нормального сварщика, потому что нормальный сварщик за 4 тысячи или за 5 тысяч никогда не будет работать.
Интересная история. Напоминаю нашим радиослушателям, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете слушать и смотреть наши трансляции на сайте Радио Крым Реалии. В социальных сетях, это YouTube и Facebook, вы можете писать нам в Twitter и предлагать темы для наших программ. Есть также телефоны для связи. 8 800 1006 926. Это номер телефона для крымчан. 8 800 1006 926. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И напоминаю еще раз, что это программа «Ценные мысли». Сейчас мы вынуждены будем попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но вы можете продолжать нас смотреть и слушать в интернете и продолжать нас слушать на 105.9 FM. У меня в гостях Николай Судаков, кандидат социологии, специалист, эксперт по трудовым ресурсам. Разбираемся в применении к Крыму, что может ждать крымский рынок трудовых ресурсов, ну и сравниваем, естественно, его с украинским. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите.